Шалом, дорогие друзья. Шалом. Добрый вечер. Очень рад всех видеть. Спасибо за все добрые пожелания, за молитвы, за поддержку, за все, что сказано и написано. Спасибо большое. Я это очень ценю. Скоро начнутся осенние праздники. То, что называется осенними праздниками, это праздник День трубного звука, затем Йом-Кипур, после этого Суккот. И сразу же, как только начинается День трубного звука, Рош ха-Шана, так называемый между Днем трубного звука и Днем судным, Йом-Кипуром, очень много друзей пишут, звонят и говорят: «Алекс, если в прошлом году я тебя чем-то обидел, ты меня прости, пожалуйста». Принято просить прощения в эти 10 дней трепета. И вот таким образом это и принято делать. Если там: «Алекс, я тебя чем-то обидел, ты меня, пожалуйста, прости». И в связи с этими приближающимися праздниками и разбирая какие-то основные действия, основу веры, основу действия верующего человека, я бы хотел сегодня поговорить о прощении. Не о прощении грехов, которые мы получаем, потому что это делает Всевышний, а о прощении, которым мы призваны прощать наших ближних. Что такое прощение? Часто говорят, такое слышишь, и эта идея возникла под влиянием светской психологии. Нет, ты должен простить, потому что это тебе самому нужно. Иногда могу сказать, не только не нужно самому прощать, мне и знать-то лучше не знать для меня лично о том, что я должен что-то прощать. Как упаси Бог, ситуация, когда кто-то из супругов изменил, и вот ко второму супругу прикатывается к его дверям такое вот необходимость простить. Ведь первый же раскаялся. И нужно сказать, что прощение – заповедь Божья, да, действительно, Всевышний говорит, я прощаю, как мы просим Его, говорим, прости нам долги наши, оставь нам наши грехи, как и мы оставляем тем, кто согрешил нам. Но, тем не менее, прощение, необходимая часть служения Всевышнему, это не терапия для самих себя. Хотя, конечно, любое служение Всевышнему очень полезно для человека. Так мы служим Всевышнему в том числе тем, что мы прощаем своих ближних и пытаемся, во всяком случае, пытаемся их простить. В иврите слово «прощение» связано с словом «слиха». Да, даже на сих пор говорят, если я скажу кому-то: «Извините, простите меня», я могу сказать «слиха», сделать то-то или то-то. И прощение грехов «слихат хатаим». Слово «слиха» происходит от очень ранних шумерских, аккадских слов, окроплять, омывать водою, для того, чтобы очистить и смыть запах, убрать неприятный запах. У греха есть неприятный запах, и мы его убираем. Ну и, естественно, мы видим и крещение, и все омовения, которые связаны с прощением грехов. Другое, это если мы рассматриваем слово «слиха» не как с научной точки зрения, как историю происхождения этого слова, а как слово, которое вплетено в иврит, то мы увидим, что слово «слиха», прощение, связано с прокладыванием тропинки, с прокладыванием маршрута, с прокладыванием канала связи между нами и тех, кого мы прощаем, или тех, кто нас прощает. Протаптывание своего рода дорожки. Если мы обратимся к языку, к другому языку, на котором мы говорим, это русский язык. В русском языке слово «прощение», понятно, происходит от слова «просто». То есть упрощение, убирание каких-то сложностей, опять-таки упрощение маршрута, другое значение слова «просто», если мы обратимся к польскому, чешскому языку, «просто» – это «прямо». То есть снова мы говорим, что прощение и в его ивритском звучании, и в его русском звучании – это воссоединение с человеком, как если мы соединены все как члены одного тела, и у нас есть система кровоснабжения, то не прощение – это тромб. Прощение – это то, что тромб убирает и дает нам возможность с человеком общаться. Писание говорит нам, что если кто-то меня обидел, я сам должен пойти к человеку и высказать ему, рассказать ему о том, что я обижен. Это значит, что я не должен сидеть и ждать, пока человек ко мне придет, он меня обидел, он сам должен почувствовать это, он сам должен прийти и попросить прощения. Нет, мало того, что меня обидели, я еще и сам должен идти и говорить с человеком, который меня обидел. Может выясниться, что это какое-то недопонимание. Может выясниться, что он и не обижал меня вовсе. Но если выяснится, что он обидел меня, и он готов меня послушать, значит, я приобрел брата, друга, а как его душа восстановила свои отношения со Всевышним. Именно об этом и, собственно, моя забота. Я за этим и иду. Человек обидел меня, потому что он не в равновесии со Всевышним. Возможно, поэтому он согрешил мне. Он сделал что-то направленное против своего ближнего, и я должен, как добрый доктор, пойти и позаботиться о нем. Есть и другая ситуация, можно привести пример, когда Иешуа говорит, если ты принес жертву и вспомнил, что ты не примирился с братом, иди прежде и примирись с братом. В чем тут разница? Разница в том, что жертву-то человек приносит Всевышнему. Когда человек приходит примиряться, обустраивать свои отношения со Всевышним, то тут, пожалуйста, прежде чем прийти ко Всевышнему, приди к ближнему. Это уже его обязанность идти. И, может быть, мы на середине этого пути встретимся. Но безотносительно моей жертвы, того, что я приношу, я сам должен позаботиться о восстановлении отношений со Всевышним того человека, который меня обидел. Что означает прощение? Сам Всевышний, когда говорит о том, что он простит нам какие-то грехи, он говорит, я их не упомяну более. Знаете, это как бывает у людей, когда мы, общаясь с человеком, мы вроде бы его простили, но если грех его повторяется иногда много лет, мы можем сказать, ну ты всегда так, ты всегда такой, ты всегда так поступал, и родня твоя так поступала, и вы вообще все такие. Когда мы прощаем человека, мы должны пообещать ему, по сути, наше прощение – это обещание, что мы не будем больше вспоминать этот грех. Не будем вспоминать не в смысле, что мы его забудем, как будто его не было. Нет, это было бы издевательством над памятью. Мы не будем напоминать человеку об этом грехе, не будем упрекать его этим грехом. Мы не будем кому-то рассказывать об этом грехе. И мы не будем сами жевать внутри себя этот его грех, это его обида, которая против нас совершилась. И это очень серьезное решение. По сути, человеку, обидевшему нас, на первый взгляд, мы даем обещание, что мы этот грех больше не будем вспоминать. На второй взгляд, мы даем это обещание Всевышнему. Нас обидели, и простить на самом деле не всегда легко. Простить человека можно снова, после того, как мы ему высказали свои претензии, или он сам пришел и попросил прощения. То есть простить можно только осознанную человеком вину. Сегодня, к сожалению, так учат часто, что прощение вообще не связано никак с покаянием. Вот он тебя согрешил, он тебя обидел, ты стерпи и прости. Но на самом деле невозможно и неправильно прощать человека, который остается со своим грехом, остается со своей проблемой, со своим отключением от Всевышнего. Цель нашего прощения, нашего разговора с человеком, именно в том и заключается, чтобы вернуть его ко Всевышнему. Мы прощаем человека, чтобы восстановить связь в теле Машеха, чтобы восстановить все взаимосвязи в теле Машеха. И прощаем именно для этого. Если покаяния нету, если человек продолжает жить со своим отключением от Всевышнего, то тяжело и бессмысленно прощать. Вот совершенно справедливый вопрос задает: означает ли прощение немедленное восстановление добрых отношений? Нет, это и не может означать так. Прежде всего, отношения выстраиваются заново. Представьте себе, что человек, который вас обидел, как бы поставил между вами стену. Для того, чтобы его простить, нужно сначала почувствовать, а что, собственно, мы прощаем, почувствовать ту боль, ту меру страданий, которая нам причинена. Затем решиться убрать эту связь. После того, как мы прощаем человека, еще долгое-долгое время будет идти восстановление отношений, а может быть, заново строительство отношений. Невозможно сразу же, мы не роботы, мы не хотим обманывать самих себя. Как можно сразу, опять-таки, возвращаясь, простить, скажем, супружескую измену? Как можно простить какое-то предательство? Я не говорю сейчас про мелочь, что кто-то наступил мне на ногу, и тут даже и разбираться нечего, это вопрос, который покрывается любовью. Реально нанесенная обида требует исцеления сначала самого человека, а потом и исцеления отношений. Это очень долгий процесс. Иногда он очень тяжелый и очень, реально очень тяжело простить, но Павел говорит о том, что Всевышний не дает человеку испытаний сверх меры. То есть, если даже в очень тяжелый какой-то грех, очень тяжелый проступок против нас, мы решаемся ради Всевышнего его простить, то и не вспоминать больше, то это процесс, долгий процесс, в котором Всевышний будет нам помогать. И поэтому не придет испытание сверх меры. Очень часто, вот как раз говорит человек о том, что кажется, что я уже простила, а на самом деле это далеко не так. Я думаю, что корень проблемы в том, что нас учат учителя, пастора, наставники, что срочно прости. Вот просто срочно возьми и прости. Но срочно можно только сказать, что я прощаю, то есть какое-то вот декларативное, то, с чего я начал. Когда скажут: Алекс, прости, что я тебя обидел, я прощаю. Вот и все. Для того, чтобы простить реально человека, нужно понять, что, во-первых, он раскаивается. почувствовать его старание раскаиваться, почувствовать его настолько, что вам захочется помочь ему в этом процессе. Мы же сами бываем, страдаем от повторения одного и того же своего греха, от повторения какой-то своей привязанности. Если мы почувствуем, что человек действительно вступил в борьбу со своим грехом, действительно преодолевает какие-то свои проблемы, вот тогда мы действительно можем почувствовать. Да? Мы же когда говорим «мир создан для меня», мир создан для меня, я могу сказать, мир создан для вот этого человека, которого мне трудно простить. Бог его любит, и если он борется со своим грехом, мне хорошо бы помочь ему в этой борьбе. Но если у человека само раскаяние липовое, если ему сказали, там, в церкви, встань, извинись, он встал, извинился. Если он так вот сказал, Леночка, если я тебя обидел, прости меня, пожалуйста. Ну, тогда действительно прощать очень сложно. Когда прощение все-таки приходит, ну, конечно, нас перестает есть обида, перестает съедать и желание какой-то, увидеть какой-то финал, увидеть какую-то развязку, увидеть отмщение человеку, который нас обидел. Мы тоже часто такое слышим. Есть правила бумеранга или какие-то еще термины библейские или менее библейские, а чаще всего менее библейские, которые применяют и сказать, вот она справедливость. Да, и можно даже привести псалом, который об этом говорит. «Возрадовался праведник, что увидел отмщение, ноги свои омыл в крови нечестивого, и скажет человек, да, есть плод праведника, есть Бог, судящий землю». Ну, эти псалмы, говорящие об отмщении, эти слова Давида, они как раз и говорят о том, что есть Бог, судящий землю. То есть, и даже когда мы прощаем человека, мы перестаем ожидать возмездия для него, мы перестаем быть желающими возмездия для него, передаем все в руки Всевышнего. Спрашиваю человека, если меня обидел неверующий человек, как тогда быть? Ну, на самом деле, любой человек, он ведь как-то верующий или неверующий, он хочет быть хорошим. И если нас кто-то обидел, есть ли большая разница? Конечно, в плане раскаяния есть разница, обидел нас верующий или неверующий. Но и неверующий человек тоже может реально раскаиваться в своем поступке. Неверующие люди не люди злые, которые хотят зла. Если человек раскаивается, действительно сожалеет о том, что он причинил вам боль, а это свойственно и неверующему человеку. Конечно же, его надо прощать. А если вы прощаете только прощающих вас, что хорошего делаете? Не этого же делают и язычники. Разумеется, вот, теперь спрашивают, наступили на ногу, а боль осталась. Как быть с болью? Боль – это естественная реакция организма. Если, например, ваш сосед одолжил у вас газонокосилку и разбил ее, сломал ее как-то там, камни покосил ей, вы можете его простить, но газонокосилку-то он должен вам компенсировать. Раскаяние связано с восстановлением каким-то. О боли можно говорить, на боль можно жаловаться. Да, мы прощаем, прощаем, несмотря на то, что чувствуем боль. И если бы мы не чувствовали боли, то и прощать не надо. Да, мы прощаем то, что нам наступили на ногу, то, что нам заехали локтем в живот, то, что нас вылили там чашку кофе рубашка остается грязной. Прощай, не прощай. Мы прощаем именно, ощущая ущерб именно здесь-то и сложность, что несмотря на то, что больно, мы прощаем. И, конечно, да, вот спрашивает, опять-таки, задается вопрос, как он мог со мной так поступить? Как такое могло быть? Если человек анализирует какие-то свои действия, если мы смотрим на себя, внимаем себе, говорим сами с собой, то мы тоже видим, что мы не всегда хорошо поступаем с людьми. И вопрос, как я мог так поступить, тоже возникает. Важно все-таки, когда мы прощаем, и когда мы остановились на том, что пытаемся убрать вот этот барьер, который нас разделяет, важно после этого начать восстановление отношений медленно, но верно начать его восстанавливать. Иначе получится очень такая интересная вещь, как Ишуа тоже говорит об этом, когда говорит про бесов, что бесы нашей ссоры, вот эти бесы непрощения, я сейчас как метафора это употребляю, они уходят, гуляют, потом возвращаются и говорят, а Алекс-то с Хаймом, смотри, они вроде бы помирились, но тут еще можно разгуляться. И тогда отношения у меня с Хаймом разрушаются окончательно, потому что вместо одного приходит семь. Снова вопрос, да, а если не возвращает газонокосилку? Нет, извините, возвращение газонокосилки – часть раскаяния. Если я скажу, я у тебя возьму, и ты меня прости, но газонокосилку я тебе не верну, ну, тогда как бы это и не раскаяние вовсе. Раскаяние – это когда я ощущаю на себе до конца, я же сломал газонокосилку человеку. Я же ему сломал ее. Она у него была, может, он на нее полжизни копил, или она у него там в сарае стояла, неважно. Я нанес ущерб, я ощущаю, прежде всего, да, так происходит мое раскаяние. Я ощущаю, что я нанес человеку ущерб. Если я это ощутил, я хочу ее восстановить. А если я скажу, ну, так-то ты и прости мне, и газонокосилку, и что ты такой строгий-то вообще, то тут и раскаяния нет. Если у тебя не просят прощения, да, ну вот тоже спрашивают, но прежде всего, да, как говорит Господь, приди к человеку и скажи ему, что он против тебя согрешил. И дальше вот весь этот процесс происходит. Не надо сидеть и ждать, пока попросят прощения, я повторю. Надо пойти и сказать человеку, ты меня обидел, ты меня задел, ты меня оскорбил. И если человек раскается, то раскается. Если нет, ну, насильно простить человека нельзя. Не раскаявшегося человека простить нельзя. Но прощение очень сложная штука, потому что, как правило, грешат против нас одни и те же люди, одним и тем же. И Ишуа говорит об этом ученикам, если тебе семь раз человек согрешил, семь раз на день и семь раз раскаялся, представьте себе, что ваш сосед по офису семь стаканов кофе на вас вылил и каждый раз говорит, прости, Мордехай, меня криворукого. И вот здесь вот очень трудно, конечно, простить, если не видеть, что человек реально борется со своим каким-то грехом, с этой своей криворукостью в данном случае. Если борется, если каждый раз извиняется, ну тогда вот. Вот вопрос, очень такой, опять-таки, вопрос, который касается самой сложной для прощения вещи, вот Кириса, я не знаю, как ставится ударение, прошу прощения, спрашивает, как быть, если была измена, изменивший очень раскаивается, но не может признаться в измене, чтобы разбить свою семью окончательно. Конечно, очень тяжело сказать ближнему, мужу, жене, что ты ему изменил. Это страшная штука. Но дело в том, что сама по себе измена, она имеет духовные последствия. Даже если человек, супруг, не узнает о ней никогда, какие-то последствия у этого будут, какой-то клин вбит между мужем и женой. Жена, которая не знает об измене мужа, может начать винить себя, будут возникать какие-то проблемы, какие-то сложности. Поэтому лучше сказать и вместе обратиться к тому, кому человеку, которому доверяете, для душепопечения, для того, чтобы супруга могла понять и простить. И если супруг прощает, то тут как бы прощание это обещание, что я тебя больше не буду в этом упрекать. Значит, как бы супруг прощает, значит, супруг решается, несмотря ни на что, строить семью. А если мы не раскаялись, то ну, с этим грехом человек и живет рано или поздно эту семью это сломает. Потому что, опять-таки, измена, она не просто так измена, не на пустом месте измена, она имеет духовные последствия. Вот вопрос про прощение и доверие. Помните историю Петра? Петр, когда ученики перед казнью еще уже говорят, Петр рвет на себе рубашку, образно говоря, и говорит, даже если все отрекутся, я от тебя не отрекусь. И Иешуа говорит ему, ты трижды отречешься. После воскресения Иешуа восстанавливает отношения, три раза спрашиваю, любишь ли ты меня, дает ему возможность выразить любовь, вернуться и восстановить. То есть все-таки вот эта взаимосвязь, целостность, то, что я не буду упрекать человека грехом, подразумевает постепенное восстановление доверия. Может ли быть прошлое прощенная измена основанием для развода? Нет. Если я простил супруге измену, если супруга простила измену супругу, то это говорит о том, что я тебя больше этим не буду упрекать. Мы вместе будем восстанавливать наш союз, вместе будем восстанавливать наше единство. Снова я опираюсь на то, что говорится, что Всевышний не дает человеку испытания сверхмеры. Если супруга простила измену, и супруги искренне пытаются восстанавливаться, супруг если не раскаялся, то уже нет места для упрека, уже нет места для развода. Ну вот вопрос, как сама не хотела ходить в непрощении. Тут, наверное, просто не простила, а забыла, заставила себя забыть, заставила себя подавить эту боль. Потому что снова невозможно в одну сторону провести нить прощения. То есть нужно, чтобы человек сам раскаялся, потому что прощение – это поддержка его раскаяния. Вот. Что тут по поводу супруги в возрасте? Нужно ли заставлять просить прощения? Невозможно заставить человека просить прощения. Маленького ребенка можно сказать, там, извини, скажи спасибо. Просить прощения, значит, ли тебе раскаиваться в какой-то своей беде, понять, что ты человека обидел, осознать, что ты причинил ему боль, а ты ведь не хочешь причинить боль ближнему, творению Божьему. А если это человек, который не осознает, а мне ничего, а что это она сама дура, что обижается? Она просто обидчивая сильно. Очень распространенное явление. И подумаешь, сказал, что она тупая, что у нее борщ невкусный, что она коза. Вот. В этой ситуации невозможно заставить человека извиниться. Можно заставить сказать извините. Ну вот, все остальные ситуации, как если супруг изменил, у него такая ситуация. Вы знаете, нету шаблона, нету шаблона, по которому можно поступить и сказать: вот, я тебе прощаю, и все, я тебя тут жду с распростертыми объятиями. Это непросто. Если мы готовы дать обещание, что мы больше не вспомним этого греха, значит, должна быть какая-то внутренняя готовность. Если ее нет, то тут уже, знаете, человеку самому решать. Так просто сказать человеку: да прощай, да давай, да прости. Ну, хорошо, я могу сказать, там, друг тебе должен 50 тысяч шекелей. Ну, прости ему, конечно, чужие долги легко прощаются, чужие обиды, чужую беду, как говорится, руками раздут. Человека нужно духовно подготовить к тому, чтобы прощение было не на словах, чтобы прощение было не на словах, а прощение было реально прощением, реально принятым решением не упоминать больше грех. И упаси Бог нас как-то формализировать это, говорить: скажи, прости, скажи, я тебя прощаю. Ты попроси прощения, ты скажи, я тебя прощаю. И мы разыграли сценку, которая может хороша для детского садика, но плохо для взрослых людей. Вот. Ситуации бывают разные, и мы знаем, что Всевышний просит нас, повелевает нам, требует от нас прощать, подталкивает нас к прощению. Если мы встаем на путь прощения, мы получаем поддержку Всевышнего в этом. Но решение это, оно должно быть искренним, идти от всего сердца, из понимания того, что этот человек нам дорог, из понимания того, что он дорог Всевышнему, из понимания того, что он пытается исправиться, он пытается исправить то, что мы в себе пытаемся исправить. И нету готовых схем. Самое плохое – это сказать человеку: ну что ты не прощаешь, ну давай уже прощай, требовать простить. Сказать: ну не раскаялся он, ну терпи это, терпи то. И мы должны понять, что грех, который мы требуем простить, тоже отделяет человека от Всевышнего. И когда мы пытаемся сказать другому: прости его, ну потому что прости, мы миримся с тем, что в теле Господнем тромб или какой-то вирус, который мы позволяем гулять, из-за того, что мы прощаем грешника. У нас такие ситуации бывают, что согрешивший, вроде бы он типа попросил прощения, тот, против кого он согрешил, он выходит в безопасность. Он теперь уже такой праведный, он согрешил и покаялся, а его вот этот вот нехороший человек не прощает. Это тоже сплошь и рядом ситуация. Очень много личных, это очень-очень сложный процесс прощения. Все, что я хочу сказать, я ведь здесь не говорю догмами какими-то или какими-то законами церковными, что прощение нужно для того, чтобы выразить этим прославление, мы тем самым прославляем Всевышнего, мы тем самым восстанавливаем взаимосвязи в теле Господнем. Но прощение связано с исправлением того человека, который прощение попросил. Нету единой схемы, и упаси нас Бог от какой-то формальности. То есть прощение – это реально обет Всевышнему, обязательство перед Всевышним не упоминать больше, не касаться больше того, что мы пережили. И поэтому это очень серьезный процесс, и в это нельзя играть. Может ли человек простить, но не оставаться в браке? Но об этом и речь. Если я говорю своей супруге: я прощаю твою измену, я тебя ею не упрекну, что может быть большим упреком, чем развод? Ну, конечно, если я с ней разведусь, уеду в другой город, я, конечно, никогда не упрекну в измену, я больше не увижу никогда. Но здесь, если я решаюсь простить, то простить – это значит остаться в браке. Как раз в случае с изменой дает возможность развестись, да, но измена, в принципе, основание для развода. Но если я решаю простить, Да, вот говорят совершенно верно. По заповеди обидчик должен возместить. Если я у меня сломалась лопата, газонокосилка, еще что-то, да, обидчик должен возместить. Почему? Потому что, снова повторю, само по себе раскаяние, оно подразумевает понимание, что я нанес человеку какой-то ущерб, и желание не просто сказать «извини меня», а этот ущерб возместить, купить новую газонокосилку, оплатить ремонт газонокосилки или еще что-то такое. Да? Если я взял и был в гостях, мои дети сломали любимую куклу девочки, у которой был в гостях. Могу сказать, ребят, сколько там она стоит, да, вот там, например, да, там 3000 рублей, 3000 рублей или там 500 шекелей, 100 шекелей. Я скажу, вот вам эти деньги. Теперь люди должны успокоить девочку, пойти в магазин, попробовать найти ту же самую куклу. И значит, тут деньгами тут не обойдешься. Тут нужно осознать проблему и как-то ее, так скажем, замазывать, в кавычках говоря, да, почему Тора предусматривает, скажем, пятую часть компенсации за украденное, чтобы человек мог спокойно пойти в магазин, купить то, что нужно. Осознание вот этой вины, осознание своей неправедности, не только просьба о прощении, но и осознание того, что я же человеку нанес вред, я должен возместить этот ущерб. Одно без другого не идет. И не заставить просить прощения, не заставить простить. Это все практикуется, к сожалению, в церквях, в общинах. Практикуется, и вот то, с чего я начал, опять-таки, в Йом-Кипур, вот это такая формальная такая игра. «Алекс, ты прости меня, если чем-то обидел». «А я тебя прощаю». «А ты меня ничем не обидел». Это ни к чему не обязывает, но это просто театр, если не цирк. И я хочу сказать, собственно, подытоживая разговор, что не надо в это играть. Про Иосифа вопрос, да? Будучи праведен. Ну, в случае с Иосифом, мы говорим про Иосифа, который муж Марии. Иосиф узнал, что его жена беременна. Если он ее отпускает, не просто он ее отпускает, а если он ее не оглашает и отпускает, она становится разведенной женщиной, и люди будут думать, что ребенок от него. Он как бы не хочет ее бесчестить, и вот так вот поступает. Это очень высокая планка, потому что Тора говорит немножко о другом. Снова это порождение, поступок, который плод праведности Юсефа на его уровне. Если человек не такой праведный, как Юсеф, как от него требовать простить? В случае с Марией это была большая милость по отношению к Марии со стороны Юсефа, которую он, будучи праведен, проявил. Требовать это от других? Нет, наверное, только от себя. Ну, вот такой вот разговор получился. Разговор о прощении, он всегда немного сумбурный, потому что бесконечное число разных ситуаций. Каждый из нас мучился, пытаясь простить, каждый из нас что-то не простил. Каждый из нас живет с каким-то прощением, с непрощением, с какой-то непрощенностью. И поэтому нету какой-то единой схемы. Я только попытался снова подбросить мысли в котел общего рассуждения. Спасибо всем. Очень радостно было всех видеть. С Божьей помощью на своем канале я планирую с воскресенья, понедельник восстановить, продолжить уроки. Вот люди уже спрашивают, мы же прощаемся, можно на канале мне задать вопрос. Вот. Спасибо большое всем. Очень рад был видеть. Встретимся здесь в следующую среду, на том же месте, в тот же час. Всем шаббат шалом.